Главлит. Литературные разговоры длиной в чашечку кофе.
Илья Стогов.
Чашечку эспрессо, пожалуйста.
Александр Устинов.
А мне американо и бисквит.
Мы расскажем много нового о том, что кажется вам таким знакомым.
Эх, давненько что-то не виделись. Как дела, Саша?
Да ты знаешь...
А не надо рассказывать, давайте лучше про другое расскажу. Смотри.
Вот и поговорили.
Потому что время не ждет. Я должен сегодня обязательно рассказать тебе про яркого автора современной русской литературы. Готов?
А там есть яркие авторы? Ну, помимо тебя, естественно. О-хо-хо.
Нет, помимо меня, конечно, немного, но найдем. Я хочу тебе сказать, что, в общем, там, лет 15 тому назад, когда меня очень манила карьера литератора, мне казалось, что это все так прекрасно, и в этом есть какие-то тайны, которые мне пока неведомы, я, в общем, пристроился работать в книжное издательство, и через какое-то время, разумеется, столкнулся с тем, что в Москве открылось мероприятие, которое называется ММКЯ. Московская международная книжная ярмарка. То есть у кинодеятелей есть
ММКафе.
Кинофестивали.
В частности, вот главное, ММКафе, Московский международный кинофестиваль.
Да, я думал, какой-то матюк на непонятном языке. Вот
такой же, как твое ММКЕ.
ММКЕ. У рок-звезд есть рок-фестивали, да, то есть год, в общем, четко членится на эти фестивали. Вот это ММКЕ, сейчас это, в общем, совершенно утонувшее уже какое-то мероприятие, ничего там интересного нет, но вот 15 лет назад это была главная площадка, где вся литературная общественность могла хорошенько харю наварить, какую-нибудь пресс-секретаршу молоденькую за попу ущипнуть, ну и заодно там, типа, про литературу потереть. И вообще там, на самом деле, там, правда, очень смешно. Я работал в издательстве, которое было маленькое, и на мне там куча обязанностей лежала. Я был чтец и жнец на Дуде и Грец. Я должен был на стенде стоять и книжки рекламировать. И один раз мимо моего стенда проходила тогдашний вице-премьер, а будущий губернатор нашего города, женщина, не буду говорить, как ее фамилия, чтобы ее не обидеть. Я подумал, что, может быть, ей книжку какую-нибудь подарить. Закричал ей: будущий губернатор нашего города, подойдите, пожалуйста, мы молодое петербургское издательство. Ну и идет эта женщина, а вокруг нее такая свита, человек 50. Они так фронтом на меня разворачивают, такие пузатые, галстуконосные люди. Подходят, она говорит: да, молодое петербургское издательство, ну, что вы издаете? А я так, ну, в глаза ей смотрю и глаз не отвожу, чтобы она не соскочила. Я говорю: прекрасно, что вы подошли, я хочу подарить вам книжку. Ну и рукой за спиной шарю, нащупал там какую-то книжку, протягиваю, говорю: это вам. Потом только выяснилось, что это была книжка одной, в общем, литературной гранд-дамы про то, как она ненавидит советскую власть. Книжка называлась «Плач по красной суке». И я этой прекрасной женщине, бывшему комсомольскому функционеру, дарю эту книжку. В общем, она решила, что это какой-то личный выпад, выбросила эту книжку и обиженная ушла. И потом, когда стала губернатором нашего города, ни разу даже чаю попить не позвала меня. Но говорю я тебе не об этом, а о том, что это был только вот эпизод с этой красной сукой, был, конечно, ярким, но не самым ярким в тот мой самый первый приезд на московскую книжную ярмарку. А самым ярким было то, что я, побегав, я посмотрев за один день там больше писателей, чем за всю предыдущую жизнь, я, наворовав там себе с чужих стендов целую кучу книжек, которые я потом собирался в Петербурге полгода читать, не зная о том, что я их потеряю пьяный в поезде и тогда дома не довезу, я такой весь воспламененный сбежал, там такой буфет был немножко в подвале. Я туда спускаюсь, три столика, никого нет, но водка очень дешевая в буфете, и первое, что вижу... За столом, ну, сказать, что в домино пьяный, ничего не сказать, просто до какого-то животного состояния, мычая и пытаясь подняться, но не могучи подняться, лежит, ну, как бы на тот момент самый тиражный, как бы автор нашей страны, один. Вообще никого вокруг нет. Ни его какого-нибудь там реанимационной бригады, ни поклонников, ни издателя. Один абсолютно, всеми брошенный. Очки сползли на слюнявый нос. В общем... И тут я понял, что, знаешь, хочу, писатели тоже хочу, люди,
хочу,
да.
Хочу!
Тут я понял. Мне туда! Не знаешь, тут в баре курят, не курят? Разнервничался я от этих воспоминаний.
Главлит.
Не скажу тебе, какой писатель, скажу, но через 5 минут, потому что начну рассказ о нем немножко издалека. Вот знаешь, в советские времена, как бы, наверное, одни из самых кассовых фильмов были фильмы про Бельмондо. Почему? Потому, ну, про Бельмондо и такой жанр около Бельмондо. Почему? Потому что казалось, что это выход в какой-то иной пласт реальности. Герои Бельмондо вели себя так, как, вообще-то говоря, в жизни себя никто не может вести. То есть они были вроде как стражи закона, но вели они себя как полные преступники. То есть, защищая добро, они действовали методами откровенного совершенно зла. То есть они могли подкинуть улику, набить рожу. Все вот эти фильмы с молодым еще Депардье, не таким толстым, когда он подходит, там стучит в дверь, там открывается такое маленькое окошко.
Занозри.
Он его за ноздри вытаскивает наружу, да, и человек говорит, сейчас открою. Это же было очень смешно, да, и всем хотелось так себя вести, но все понимали, что вообще-то, конечно, в жизни так себя люди никогда не могут вести, потому что так не бывает просто. Я думаю, что когда вот эта вот прежняя советская иерархия литературных ценностей рухнула, то, ну, все, каждый по-своему попытались, ну, как бы реализовать какие-то подростковые комплексы, и первое, что вылезло наружу, а давайте мы все будем писать романы про героев, которые ведут себя так, как Бельмондо, вот делают то, что нельзя, и им за это ничего не бывает. То есть, если вспомнить, какие действительно первые у нас были такие блокбастеры литературные, постсоветские, это...
Я, кстати, вообще их вспомнить не могу.
Их вообще мало кто помнит, и мне жалко, это такая утонувшая Атлантида. Был, например, цикл «Русский транзит».
Ну, да.
Вообще офигенный.
Эдуард Тополь, если мне память.
Нет, нет, ты, конечно, не... Вот что значит, прошло-то всего ничего, вот, а не видишь. Помнишь.
Но я вообще...
Барковский и Измайлов. Барковский и Измайлов, это тоже такая история. Они потом, эти авторы, разругались. Одного из авторов наручниками приковывали к батарее и били, чтобы он отдал авторские права. Такая история, как тебе потом расскажу.
Подожди,
потом появился после него Кивинов, который на самом деле, когда появился... Сейчас, да, сейчас Кивинов, ну, чего там шило в мешке не утаишь, последние его романы слабее, чем ранние. Но ранние это реально был русский Реймонд Чендлер, да, когда выгнанный из отдела какой-то опер приходит в бар, денег хватает на последнюю чашечку эспрессо, вот как у меня сейчас передо мной стоит, закурит последнюю сигарету, а снаружи всегда идет дождь. Ну, прекрасная же как бы стилистика. Когда они только появились, их было такая шеренга целая. Непонятно, кто из них круче, а кто не круче. Вот какие-то то Тополи, то Незнанский вперед как бы выдвигались. Мне случайно, я как-то в похмелье в некотором проснулся дома, побродил по квартире, у меня кто-то забыл книжку, которая называлась, фразой, которая мне с похмелья показалась вообще кривой, она называлась «На то и волки». Что за... Ну, как бы, как можно называть книжку фразой «На то и волки»? На что «на то»-то? В общем, открыл я ее, блин, похмелье прошло вообще. То есть я даже за пенистым напитком на улице не бегал. Она оказалась прекрасная. Она оказалась про какого-то спецназовца, который в какой-то там дыре живет, черт его знает где. И там такое началось. В общем, ну то, что они не нашли сокровища Чингисхана, но это просто как-то случайно не нашли. Я думаю, что в следующем, наверное, нашли. Там было все, там была любовь, там был прекрасный какой-то язык, там были шутки, что вообще-то, говорят, для детективов в первой половине 90-х годов это редкость. Как бы там они вообще не шутили, они разговаривали какими-то дурацкими казенными фразами, и очень четко видно, что им редактор говорил, а где же эротические сцены? И они... роняя зубной протез и причесывая, значит, последние там три пера на лысине, пытались вписать туда эти эротические сцены, уже не очень твердо помню, как все это происходит. А у этого было, ну, прям вот вообще нормально было. И герой был обаятельный, все было прекрасно. Я перевернул книжку, посмотрел на обложку, кто же автор? Бушков прочитал я. Вообще, если ты не понял, мы про Бушкова сегодня говорим.
Слушай, ну, я вот могу тебе честно сказать, что здесь я такая, знаешь... табула раса, по-моему, так это называется. Потому что все детективы...
Российское табло,
да,
по-другому.
Да, да. То есть все детективы, которые выходили в то время, прошли мимо меня. Я вообще не интересовался жанром, поэтому путаю Тополя с Незнанским с и вот этими двумя орлами. И кто такой Бушков, я узнал только, когда вышел фильм «Охота на пиранью».
Вот именно поэтому я сегодня о нем подробно
расскажу. Давай, рассказывай. Интересно.
Двигай сахарницу. Погнали.
Главлит.
Мы расскажем много нового о том, что кажется вам таким знакомым.
Александр Бушков родился, трудно представить, в городе Минусинск. Знаешь, где это? Минусинск,
там,
это
рядом где, с Кра... где большой минус, наверное.
Да, рядом с Красноярском.
Ну так.
Как бы, как сам писал, прекрасное место Красноярский край. Каждый большой город стоит на урановом разломе. Может быть, отсюда какая-то яркость и самобытность тамошних
светился
жителей.
Светился изнутри.
Да. Закончил школу пароли. Говорят, в детстве пароли, потому что был двоечник. У него какое-то зрение, там крепко минус, там что-то минус типа 100. Поэтому, но не от того, что читал. Ну, просто родился такой. Закончив школу, в армию не попал, потому что, ну, какая армия с таким зрением? Уехал из Минусинска, где, кстати, отбывали ссылку Сталин, Ленин и там целая куча народа, в город Абакан. Ну, воистину, странный выбор. Я в Минусинске был, а в Абакане просто даже жил какой-то, ну, как жил, там, неделю жил. Ну, то есть, большей дыры вообще на свете не
даже предстоит. Даже по сравнению с Минусинском?
Нет, Минусинск, по сравнению с ним, это такой Париж. Mm. Как бы, а Абакан, это какой-то, ну, это столица Хакасии, то есть там какие-то деревянные дома. Очень, как бы, ну, такое впечатление, что воздух можно резать ножом. То есть, когда на перекрестке очень редко встречаются две машины, местный житель говорит, что это пробка. То есть, ну, это какой-то вообще ужас. Он там работал почтальоном.
Я не то чтобы потомок, но такой последователь русских интеллигентов, советских интеллигентов 60-х, про Абакан знаю только из песни Галича.
Я думаю, что Галич по чужим словам писал. Там не ступало в таких местах нога никакого ни Галича, никого. Ну, в общем, это очень далеко и ужасно медленно все. Понимаешь, там вот люди разговаривают приблизительно в 6 раз медленнее, чем я. И зачем им письма, и тем более телеграммы, вообще непонятно. Ну, в общем, в таком вот месте будущий русский Реймонд Чендлер и родился. Поскольку, как бы, я так понимаю, что жизнь там была тоскливой, он очень много читал, и более того, и даже писал. И писал-то он писал, ну... Когда вообще в твоей жизни ничего не происходит, ты начинаешь как бы массово, так масштабно галлюцинировать. Знаешь, есть были такие опыты, американцы проводили, когда психически абсолютно здорового там какого-нибудь морского пехотинца, да, кладут в ящик, где на руки надевают трубы, чтобы он ничего не трогал, там затыкает уши берушами, закрывает глаза, у человека тут же начинаются галлюцинации. Ну, потому что нет внешних сенсорных раздражителей, он начинает их как бы компенсировать внутренней жизнью. Вот я так понимаю, что истоки творчества Бушкова лежат где-то там, потому что я так понимаю, что он себе и биографию придумал подходящую. То есть он уверяет, что он потомок польских шляхтичей, но при том, что какой такой там польский шляхтич мог носить фамилию Бушков, мне трудно представить. Хотя, чем черт не шутит. Более того, он там поддерживает отношения с каким-то Красноярским союзом сионистов. Я не знаю, это все с его слов. То есть, откуда в Красноярске союз сионистов, мне тоже трудно представить. Но раз он с ним поддерживает отношения, наверное, есть. Уверяет, что у него какая-то там капелька еврейской крови есть. Ну, что, наверное, ему в его собственных глазах добавляет некой такой экзотичности. Вокруг мужики абаканские, а он вот шляхтич и сионист. Но мужик, правда, неплохо образованный. Об этом тоже дальше скажу. В общем, работал своим почтальоном и потом написал фантастическую повесть. И потом эту повесть опубликовали в каком-то краевом издательстве, что-то там тиражом каким-то маленьким. И дальше область она никуда не пошла, но ему выплатили гонорар. И он так обрадовался, что, как сам писал в автобиографии, бухал ровно до тех пор, пока с диагнозом белка не приземлился в клинике. И его там долго лечили, после чего понял, что пить надо по системе. Один день пьешь, один день опохмеляешься, а потом, пока есть работа, не пьешь вообще. Вот говорит, что как бы этой тактике решил следовать уже тогда, но перестроиться удалось через какое-то время.
То есть тот день, когда ты встретил на книжной ярмарке, это был как раз тот день?
Это был первый, наверное. Хотя, теоретически, мог бы быть и второй. Просто никто из нас не знает, как опохмеляются классики сибирской литературы. После этого у него в биографии произошел какой-то вираж. Там он оказался единственным живым писателем в Абакане. То есть в Абакане вообще никто не знал, что там у них может быть писатель. А тут фига есть. Более того, публикуется. И даже какую-то богемную жизнь ведет. Вон, бухает с мужиками так, что до белки добивается. В общем, его взяли на работу в какую-то краевую газету, где он стал, в общем, номенклатурным человеком. Я так понимаю, что работник краевой газеты в таком месте, как Абакан, наверное, это большая должность. Он там забухал совсем, как бы совсем здорово. В общем, его решили посадить за тунеядство, потому что его сначала выгнали с работы, а потом, поскольку не останавливался...
Годы сразу же, скажи годы.
Это еще советские, это еще конец советских, там 80, типа там 5-й год, на что он пришел к своему знакомому врачу, врач сказал, слушайте, один у нас был в Абакане писатель, того решили посадить, не допущу, и выписал ему справку, что он шизофреник. Не знаю, в чем здесь понт, но вот господин Бушков этим фактом гордится, упоминает его в своей автобиографии, только поэтому я его цитирую, потому что, повторюсь, в общем, он мне глубоко симпатичен. Он уехал в большой, реально столичный, динамичный город Красноярск. Вот на мой взгляд, петербургский, Красноярск от Абакана вообще не отличается, кроме того, что в Абакане люди говорят в 6 раз медленнее, чем я, а в Красноярске, наверное, в 4 раза медленнее или в 3. Но, в общем, все равно это, в общем, конечно, очень глубинка. Самое странное, что он там так до сих пор и живет. То есть, обрати внимание, у нас сейчас действительно такими большими русскими народными писателями считаются не все эти околопедрастические круги, как бы гламурные, столичные, а настоящие региональные мужики. То есть, кто у нас сейчас главный писатель? Например, Захар Прилепин. Он живет, где он там, в Рязани или в Нижнем Новгороде?
Сейчас уже, по-моему, в Москве, но Нижний Новгород.
Мне кажется, он туда приезжает, а живет все-таки...
Нижний Новгород.
Корни вот не рвутся у него. Или, например, Алексей Иванов. Да. Пермский мужчина. Я вот его как не встречаю, говорю, когда в Москву? А он прям плюется. Ну, с одной стороны, противно, что в меня плюется, а с другой стороны, хорошо, я тоже не хочу в Москву. Я тоже, наверное, региональный такой самородок. Вот Бушков тоже такой. Он живет у себя в Красноярске и ни в какую Москву не переезжает.
Да, извини, что я все-таки вернусь. А да. Тополь-то что он написал?
Тополь написал «Три тополя на плещи». Я тебе потом расскажу.
Главлит.
В 87-м году он туда, как я понимаю, переехал, и это был момент, когда появлялись как бы новые, ну, как бы очень динамично развивающиеся коммерческие издательские фирмы. С какой-то из них, там, в этом Красноярске он заключил контракт, которого какое-то время придерживался, и денег, которые он получал от этих своих местных издателей, хватало ему с избытком. Не надо никакую Москву. С другой стороны, делать-то нечего, да? То есть, ну, походишь ты по этому Красноярску. Все две местные достопримечательности, что там, какие-нибудь красноярские столбы и, типа, там, зрелище заката за красноярским кафе, там, какое-нибудь красноярское сияние, в общем, можно изучить, ну, за неделю. А дальше, ну, все равно работать. Именно поэтому, в общем, к началу 21 века Бушков написал что-то там вроде 52 романа. То есть, вдумайся в цифру, да, 52. Ну, Толстой, как известно, 4 романа написал, а Бушков 52. Вот она, настоящая мощь. Говорят, у нас нет палп-фикшн авторов. Настоящий палп-фикшн. Причем, ведь на самом деле, как бы это у нас в стране к этому жанру принято относиться вот с таким выражением лица, как у тебя сейчас. Вот оно так, как только прозвучала фамилия Бушков, у тебя лицо так начало приобретать характерный оттенок, а сейчас он сгустился уже до того, что я не могу его не заметить. Я совершенно с иной эмоцией отношусь к таким авторам, потому что, как бы, посмотреть табель о рангах, например, американской литературы. Да, американцы там, мы все знаем Задорнова, все американцы тупые, да, но при этом это, ну, правда, такая всесметающая мощь, и более того, они профессиональны, они, правда, знают, как это делать
правда.
Правильно.
Это
да?
Правда.
Так вот, посмотреть, например, как бы, третьим наиболее тиражным автором нашего времени является такой Клайв Каслер, американский автор, который у нас практически вообще неизвестен, но это тот самый человек, который написал сценарий к фильму «Сахара», может быть, ты его смотрел.
Ну, помню.
Фильм «Сахара» такой, да, в общем, ничего себе боевик, но боевик и боевик. Но при этом как бы за ним стоит, ну, действительно, реальное изучение источников. То есть человек там какую-то историческую тайну открыл, или, по крайней мере, вбросил шар, да, как она может быть открыта. Мы не знаем этой тайны, мы не очень хорошо разбираемся в этих перипетиях североамериканской истории. Какой там Линкольн, кем он там был убит, какая там тайна может быть в войне между Севером и Югом. Но самим, как бы, американцам это интересно, да, это вот как, допустим, про гражданскую войну, что там Ленин не немецкий
грипп.
Шпион,
а
вот грипп и еще японский шпион, он японский грипп, вот что-то такое, да, но это какая-то интересная, действительно детально проработанная вселенная, которая, конечно, это не высокая литература, это не литература для интеллигенции, но это и неплохо, потому что это литература, которая, как бы, действительно занимательная, которая действительно какие-то открывает и исторические, в том числе, горизонты новые.
У Бушкова это есть.
У Бушкова, конечно, то есть, ну, просто первое, что приходит на ум, да, вот яйца Фаберже. Ты знаешь, такое яйцо Фаберже? Это вообще-то такая штука. В 905 году супруга императора, она, ну, боялась, там, беспорядки, первая русская революция, и царь, чтобы она не очень боялась, на Пасху подарил ей яичко. Ну, типа, не бойся, пасхальное яичко. Она открыла, а там цыпленочек такой, но оно ювелирное, да, и после этого у них возникла традиция, что он ей каждый год, значит, на Пасху дарил яичко. То есть между 5-м годом, когда он первый раз подарил, и 17-м, когда последний раз подарил, прошло ровно 12 яиц. И вообще вот канонических яиц Фаберже их 12 штук. Но на самом деле мало кто знает, что... Ну, то есть, вернее, их как бы 12 в 16-м году исполнилось, да? А в 17-м году Пасха, она была уже после отречения императора. Было яйцо 17-го года или не было? Потому что каждое это яйцо, это такая, как египетская пирамида, уникальная абсолютно штука, которая во всех каталогах, да? Ну вот Бушков строит один из своих романов вот на этом, да, было яйцо, и сейчас за него происходит охота. Более того, у него прекрасный герой, вот его сквозной герой, ну, у него на самом деле, поскольку 52 книги у него было 13 лет назад, сколько сейчас книг, я даже боюсь представить, и у него этих героев огромное количество, он пишет фэнтези, он пишет обычную, традиционную фантастику, он вообще-то считается как бы автором фантастического цеха. У него огромное количество вот этих вот приключенческих книг, одна из которых действительно была экранизирована «Охота на пиранью». Он смешной, конечно. Он, да, он рассказывает, что я на премьеру не пошел. Приехал в московский кинотеатр России, где была эта пафосная премьера. Смотрю, в толпе стоят Машков и Миронов. Подошел, похлопал их по плечу, сказал: ну что, сынки, батьку-то узнаете? И, не слушая ответов, закурил папиросу и вернулся в Красноярск. Вот так он у себя мыслит. То есть он, конечно, такой, видит себя крепким сибирским мужиком. И это вот то, на что я хотел обратить внимание твое, в чем отличие, да, русских как бы трэш-авторов, например, от американских, ну, не совсем трэш, таких авторов, скажем, коммерческого направления, да, авторов реально как бы серьезных боевиков. Американцы, ну, как бы они прежде всего показывают, ну, рассказывают какую-то интересную и занимательную историю. Причем, действительно, там не подкопаешься. У нас большинство отечественных детективов плохие не тем, что они детективы, а о том, что ты приблизительно после четверти книжки понимаешь, кто там убийца. Тебе дальше читать неинтересно. У того же Клайва Каслера или, не знаю, Роберта Ладлима с его этой вселенной Борна, идентификации и всякие прочие. Фиг ты догадаешься, что там к чему. Тебя держит напряжение до самого конца. Ты никогда не знаешь, в какую сторону это все разрулится. У Бушкова, в общем, ну, в большинстве случаев действительно тоже так. Но, кроме всего прочего, наши вот эти вот коммерческие авторы, они еще выразители очень определенного такого, ну, как бы, очень мускулинного такого настроя. Они пропагандисты определенного вида ценностей. Вот таких вот ценностей, про которые я сказал, ценности Бельмондо. Давайте будем вести себя так, как нельзя. Они показывают, что это возможно в книжках, и они в жизни себя стараются так вести. Они видят себя такими ницшанскими сверхчеловеками. При этом вот эта вот как бы сторона всех этих талантов мне как раз наименее близка, потому что, ну, вот в кино таким прям сверхчеловеческим сверхчеловеком был Балабанов. Но в жизни он производил впечатление, я рассказывал как-то, я не ахти как с ним был знаком, там несколько раз жизнь меня с ним сталкивала. Но он не производил впечатления такого Шварценеггера за режиссерским креслом. Да? Он человек с там негромким голосом, с очень, мягко говоря, спорной прической.
И очень замкнутый в себе. Такой.
Ты называешь это замкнутость? Я бы назвал это скорее закомплексованность. Потому что, ну, как бы, его фильмы, которые «Война», да, или «Брат», когда там политгерой с двух рук, да, и абсолютно ни малейших угрызений совести. Это оборотная сторона того, что в жизни как раз он никогда себя так не вел. И не мог себе представить, что он так себя будет вести. Вот Бушков, который, как бы, его спрашивает: а есть у вашего героя Кирилла Мазура реальный прототип? А он отвечает: есть, это московский спецназовец и ФСБшник. Он живой, а те, кто хотел его обидеть, уже нет. Это все, что я пока могу о нем сказать. Ну, ты понимаешь, да, вот, о, мы так думаем, нифига, вот, он-то живой, а кто хотел обидеть, они не живые, да? Или там, рассказывая как-то об интеллигенции, он говорит: интеллигенты пугливы, а я человек простой. Тем, кто пробует выступать, я сразу говорю: врыло не хочешь. Вот он вот такой. При этом, ну, как бы, я ведь первый раз в жизни встретил его на этой московской книжной ярмарке, а второй раз встретил, когда снимал про него небольшую передачку для Петербургского канала. Позвонил его издатель и говорит: слушайте, привезите мне Бушкова, снимать его будем. Ну, тебя заинтересовались, привезли его на таком микроавтобусе, я стою, у меня там камера, оператор, софиты, я такой стою. Приезжает автобус, выходит оттуда Бушков, подошел ко мне, протянул руки и почему-то меня при встрече поцеловал. Вот не знаю почему. Но мне кажется, потому что человек он хороший. Ну, в губы ты уж харе. Настоящие сибирские трэш-писатели с настоящими петербургскими потенциально тоже трэш-писателями в губы не целуются. Но так, по-мужски, обнял, как медведь сибирский, поцеловал. Думаю, вот он какой настоящий-то русский автор. Не буду я тебе дальше про него, Саша, рассказывать. Давай, доставай свой трубочный табак, буду сегодня твою трубку курить, надоели мои сигареты.
Ну, давай покурим, трэш-писатель.
Главлит. Литературные разговоры длиной в чашечку кофе.